я услышала какую-то мысль, да, но я ее, ну, не поняла, или она у меня в астральном теле, а когда я ее понимаю уже, она у меня в эфирное переходит, или как?
Скорее наоборот. Сперва мысль проходит эфирно. А когда она начинается, когда мы начинаем мысли в то же время чувствовать, тогда уже переходит в астральное.
А ты нам говорил, что в астральном теле у нас находятся там чувства, ну, ощущения.
Конечно, но не, но это душевная жизнь астрального тела, но не астрального мира, нет. Всегда должны помнить слова доктора, что все это взаимно протекает, взаимно связано все. Это не так, что вот отдельно автономно мысль живет, отдельно автономно чувство живет, они все перемешиваются. Но в основном говорится, что астральное тело, тело чувств, переживаний и мысли также, да, отдельно. Но в организме человеческой души это все одновременно происходит. То есть не одновременно, а смешанно происходит. Здесь нельзя разграничить четко, что вот мысль только эфирном теле протекает, а это все переливается между собой. В основном эфирный мир – это мир мыслей. В основном. Но это не значит, что там нет чувств, нет боли. Когда мысль движется, это уже болевая сторона мысли, правильно? Вот ты не можешь, например, любую мысль воспринять просто четко, только мысль как мысль. Ты всегда его и чувствуешь, да? Ты его хочешь, не хочешь, ты его переживаешь. Хорошая мысль, блестящая мысль, тяжелая мысль – это уже качество чувства. Не дай Бог, чтобы у нас были только абстрактные мысли, да? Тогда мы были чистыми роботами, конструкциями. Потому что все это связано с повышением сознания, с повышением самосознания. А это происходит постепенно через земной мир, эфирный мир, астральный. Астральный мир – это мир, это источник эфирного тела. А физический мир – это мы получаем только благодаря действию эфирного тела. А снизу вверх, когда мы поднимаемся, мы более плотную сферу постигаем, потом более тонкую, потом еще выше, потому что мы еще не можем сразу высоту подняться, не пройдя какие-то ступени сознания. Эфирное сознание не превосходит астральному. Наоборот, астральное сознание превосходит намного эфирному. Благодаря астральному создается эфирное тело. Значит, снизу вверх мы поднимаемся. И не должны пропустить, не пропускаем никакую эту ступень. Классически, мы более низкую ступень сперва постигаем, потому что более высокую не можем постигнуть.
А понимание, это что означает вообще само понимание? Вот я понимаю, допустим, что-то я понял, я могу же, например, что-то, например, заучить, а потом, допустим...
Можно поставить вопрос, на каком плане ты это понимаешь? На физическом, эфирном, астральном, потом идет нижний девахан, высший девахан, потом план... Нирваны, потом Виша еще, потом Махапари-Нирвана, Пари-Нирвана, потом Махапари-Нирвана. Это все ступени нашего сознания. Понятно. Нашего понимания в более интенсивном смысле. Приступим, да? Да, давайте начнем с самого значительного. Дорогие мои, почему мы изучаем эзотерическое христианство? Почему мы изучаем христологию? Что то же самое, почему мы изучаем духовную науку? То есть сердцевину духовной науки – это христология, христософия. Все о Христе, или не по-другому можно сказать. Да? Вот мы почему? Почему мы изучаем духовную науку? Почему мы изучаем христологию? Вот подойдет к нам какой-нибудь посторонний человек и скажет, что вам больше нечего делать, да, заниматься такими абстрактными надо им ответить, разумеется, и глупому, и мудрому надо ответить истину, исходя из истины. Это наше дело и наша ответственность. А как они поймут, это наша вина и наша заслуга, не наша заслуга. Поймут, это их заслуга, не поймут, тоже их заслуга, да? Но мы должны ответить, исходя из глубокой мудрости, можно сказать, глубочайшей мудрости, о чем доктор очень сильно и хорошо подчеркнул. Мы изучаем христологию, изучаем все о христианстве, потому что мы этим занимаемся реальностью. Мы хотим соприкоснуться с действительностью. То, что на самом деле есть. В течение, например, эволюции истории, эволюции искусства, эволюции сознания, эволюции философии, так можно перечислить все эти разветвления, все эти течения эволюции цивилизации человечества. Но мы должны знать, что если мы изучаем вне христианства, то мы никак не можем подойти к действительности. И человек не чувствует потребность к истине, потребность к правдивости, потребность к реальности, если человек не изучает именно духовную науку, которая есть проявление Святого Духа, мировоззрение Святого Духа. Когда мы изучаем христианство, эзотерическое христианство, по всем направлениям мы начинаем правильно ориентироваться. Вот инженер очень хорошо знает, что если должен построить мост, он должен построить по каким-то определенным закономерностям. Если ему скажут, что не надо никакой закономерности, построй только переход, перекинь мост просто. Он же скажет, что существуют какие-то закономерности. Да? Это грубый пример того, о чем я хочу, что я хочу очень глубоко подчеркнуть. Если мы хотим что-либо познать, или не думать, что это мои слова, нет, это слова доктора. Они для меня очень, можно сказать, священны для меня, потому я отсюда не начинаю. Если мы хотим соприкоснуться с реальностью, вот реально потрогать что-либо, да? Если мы хотим что-либо действительно знать, если мы хотим действительно развиваться, если мы хотим быть цивилизованными людьми, людьми умными, а не глупыми, тогда мы должны изучать реальность. А эта реальность есть христология. Доктор еще глубже вводит нас в эту удивительную мысль и положение, что когда мы изучаем историю, вот вернее пример приводит, вот, например, какой-нибудь историк, да, изучает эволюцию человечества в историческом плане, да, никак не может разобраться, в чем дело. Все в хаосе ему представляется, и никак не может найти ту закономерность, через которую развивается. А эта закономерность исходит из мистерии Бога. Если человек не изучает мистерию богов, он не может изучить историю. Если человек не изучает человека, он не может познать человека. Потому что человек полностью является живым представителем, живой памятью той жизни, которую прожил до рождения, до земной жизни. Человек гласит своей конституцией, своей внутренней и внешней жизнью о том, какую жизнь он провел до рождения. Если мы отрицаем это, тогда мы отрицаем познание человека. Мы хотим познать человека, мы хотим познать реальность природы, реальность Солнечной системы, реальность истории, реальность искусства, реальность философии, все, перечитайте все. Мы хотим действительно познать истину, что заключается историческая последовательность. Мы должны знать, как разграничивается эволюция истории до мистерии Голгофы и после мистерии Голгофы. Тогда все раскладывается, грубо говоря, по полочкам. Все становится ясным, понятным. Тем более, вот я недавно вам говорю, что в чем грешит материализм? Не в том, что он цепляется за материю, в том, что он не может познать именно материю. Потому что познать материю, это значит войти внутрь человека, найти там существующую материю. Вовне не существует материи. Вовне существует феноменология явления, как радуга. Поэтому, когда мы хотим что-либо познать воистину, реальность. Вот, например, отношения, да, между людьми. Человек же хочет познать, он друг или не друг. Враг или не враг, да? Любит или не любит. Мы же хотим правду. Вот такая правда существует только тогда, осуществляется только тогда, когда мы исходим из христианства, из христологии. Поэтому те люди, которые не хотят изучать христианство, истинное христианство, разумеется, эзотерическое христианство, христианство святого Грааля, христианство духовной науки, христологию, тогда они отказываются знать что-либо воистину. В чем правда? Вот в чем, например, правда природы? Природа – это полное отражение человеческого внутреннего состояния. Поэтому доктор подчеркивает, не познав человека, невозможно познать природу. То есть говорится о реальных вещах. Да? Поэтому мы всегда ставим в центр нашего мировоззрения, как источник нашего познания истины. Именно эзотерическое христианство. Поэтому мы должны знать, что те люди, которые изучают духовную науку или имеют какое-то определенное стремление или симпатию, они тем самым носят внутри желание познать что-либо истинное. То, что вокруг них или между людьми и так далее. Социологию. Как можно изучить социологию без импульса Христа? Это же невозможно, дорогие мои. Потому что социальное сосуществование связано с трехчленностью человеческого существования. Да? И так далее, и так далее. Сейчас я главную мысль сказал, не хочу об этом останавливаться, но это очень важная истина, когда ставится вопрос, почему мы изучаем христологию? Христиан? Потому что мы хотим знать правду, реальность. В чем заключается истина? В любом отношении. Например, вот такой яркий пример, потому что это очень важный пример, например, искусство. Мы познаем искусство только тогда, когда мы знаем, что в искусстве протекают три течения – буцеферическое, альманическое и христианское, механическое, Святого Духа. От Святого Духа, да? Если мы не разграничим, если мы не познаем, какие токи искусства, то мы смешиваем все и не можем узнать правду. Поэтому вот обожествляют, вот там кубизм, сверхнатурализм и так далее, это все глупость, потому что мы должны сказать, вот Модельяне как рисует, как Эль Греко рисует, да, если вы так восстановите в памяти, как они рисуют свои, как они дают нам свои произведения, да, во всем это сквозит нездоровый импульс. Мы должны познавать это, иначе мы будем больными людьми. Я приведу вам один тоже очень яркий пример в связи с тем, что я уже сказал. Вот, например, мы слушаем музыку. Любую музыку. Что происходит? Человек, обыкновенный человек, думает, что он слушает музыку ушами. Да он не только ушами слушает музыку. Духовная наука учит нас учит, как мы должны воспринимать в действительности, то есть эзотерически, то есть оккультно, то, что не видно. В связи с этим я приведу сперва один очень такой яркий, но грубый пример, чтобы вы хорошо поняли, что хочет доктор сказать этим. Материалист говорит так. Ты говоришь, что тебе посетила какая-то очень трудная мысль, а я взвесил тебя и не заметил, что у тебя вес прибавился. Хорошо, материалист признает только то, что можно взвесить, или то, что можно потрогать и увидеть. И яркая мысль, глубокая мысль, тяжелая мысль, она на физическом весе не отражается. А вот материалист думает, я тебя взвесил, а я не замечал, что тебя тяжелая мысль посетила, да? Потому что на весе это не видно, да? Вот этот грубый материалист, пример того, что реальность, соприкоснуться с реальностью, это очень трудно. Это мучает именно духовная наука, именно истинное христианство, эзотерическое христианство, которое объявляет все. Пример, величайший пример, и как мы должны понимать этот величайший пример. Все через него начало быть. Так, дорогой мой, если ты понимаешь это слово, все через него начало быть, а также и то, что от него началось быть, ты берешь какую-нибудь дверь и не хочешь первоисточник познать, от него же все. А доктор Великое Слово говорит, что когда мы хотим познать что-либо, но вы меня извините, это очень трудная мысль, очень высокая мысль, но это правда, правда, которую доктор говорит, и которую я хочу озвучить. Когда мы хотим что-либо изучить, мы должны через Христово сознание познать. Понимаете, насколько это трудно? Да? Вот мы хотим что-либо изучить, да? Мы хотим изучить науку через Христово сознание. Все через Него. Поэтому, что доктор говорит, если вы помните, если вы активно помните, я приведу пример «Мистерии Солнца, Смерти и Воскресения» 3 главу. Под конец доктор говорит, все то, что потерял человек, все возвращается человеку через Христа. Через Христа возвращается к нам все. Поэтому мы должны принять истину. Это и есть духовная наука. Не ложные мысли, не какие-то абстрактные, нереальные мысли. А мы должны познать истину, и через истину, то есть, опять-таки, через Христово сознание мы должны подойти к искусству, к науке и так далее. Да? Поэтому это, я понимаю, что это очень трудная мысль, потому что пока человек дойдет до Христового сознания, до тех пор должен изучать духовную науку. И духовная наука постепенно возвращает его сознание и в сущность, дорогие мои. В этом тайна, большая тайна, дорогие мои, тайна и, я хочу сказать, мистерия духовной науки. Когда мы читаем что-либо из духовной науки, мы читаем лекцию доктора, да, мы не замечаем, но наше сознание уже давно находится в духовных мирах. Если бы не было так, мы никогда не достигли бы духовного мира. Вот любой цикл ты начал читать, да, твое сознание, твой разум вернее. А разум – это часть души, дорогие мои. Мы же знаем это. Душа состоит из разума, из мысли, чувства и воли. Да? Душа уже присутствует в духовных мирах. Душа прямо переходит в духовный мир, после человек это не может пока зафиксировать в своем сознании. Пока не может это осознать. Но реально происходит так. Когда вы помните, что я вам говорю? Когда человек проявляет истинное чувство дружбы, да? Что происходит? Верно, Девахана, где он уже присутствует? В душе присутствует. Почему? Потому что душа может принять все. Чему, куда не направляется, все может душа принять. Главное, чтобы ты имел бы такое воление и желание. Да? Когда мы читаем истину, мы переходим уже в истину. Истина переходит в нас. Прибудьте во мне, и я в вас. Это очень сильные слова. Поэтому, когда мы читаем духовную науку, мы уже переходим порог духовного мира, и наше сознание уже парит в духовных мирах. Когда мы отрываемся и не читаем, тогда мы приземляемся. Когда мы читаем, мы опять поднимаемся. Не читаем, приземляемся. Как самолет, да, улетит, мы на земле прилетаем, опять. Вот то же самое происходит и в этом тайне духовной науки. Теперь я хочу доказать вам. Доказать вам, а не всем остальным, что я сейчас в сущности говорю. Я сейчас могу процитировать вам 9 главу философии свободы. И это предложение вы прекрасно знаете. Протекающее чисто духовно. Сознательное переживание чисто духовного содержания. Протекающее чисто духовно, это есть духовная наука. И когда мы соприкасаемся, наше сознание поднимается в сферу чистого духовного протекания. Но вот сознательное переживание, пока этого этой части нет. А что мы переживаем? Чисто духовное содержание. То есть наше сознание переходит в эфирный мир, читает эти прекрасные мысли, мысли духовной науки. Значит, каждый раз, когда мы соприкасаемся с духовной наукой, с антропософией, мы каждый раз соприкасаемся с истиной, которая протекает чисто духовно. В мировоззрении это нам дается, но нам пока не дается протекание в чисто духовном музыке, живописи, поэзии отчасти, в живописи тоже отчасти, не маленькие крупицы проявляются, но смысл в чем? Мы знаем прекрасные слова, где находится истина, а не что такое истина. Что такое истина сама собой, но где находится истина? Истина находится в протекании чисто духовном. Вот каждый раз, когда мы читаем, мы прямо перемещаемся в духовный мир, в эфирный мир, а то и вещи, а то еще вещи. Главное, что, какой материал подает нам доктор. Поэтому очень важно, что когда мы читаем духовную науку, мы прежде всего соприкасаемся с реальностью. Человек не любит реальность, потому не любит духовную науку. Вот я это хочу сказать. Любой человек, остановите на улице, говорю, почему он не интересуется истиной, реальностью, своего положения, вокруг него, и природа, и космос, и сам. Почему? Пока он не хочет, пока. Не хочет постичь истинность и реальность своего состояния, положения, мировоззрения и так далее, да? Но за 2160 лет человек должен уже проснуться, да? Время уже проснуться. Время не терпит, я не об этом говорю. Теперь, исходя из этого, я хочу вам вот этот прекрасный пример привести. Когда человек слушает не только ушами, а каким органом еще слушает? Что говорит нам духовный наука? Что может знать обыкновенный материалист? Материалист ничего не знает, что касается человека, потому что материалист изучает только труп человека, труп природы. Труп космоса, как единый огромный махина, огромная машина. Вот так смотреть на Солнечную систему и не подозревать, что все то, что это движется, имеет первый толчок от духа. Они что-то придумали. Тангенциональная сила какой-то, которая движет Солнечную систему. Это большая глупость, материал что-то придумали, чтобы как-нибудь объяснить, ну, откуда начинается этот первый толчок, движение Солнечной системы и вообще движение планеты. Да? Поэтому мы хотим поставить этот вопрос. Кроме наших уш, какой орган слушает музыку? Любую музыку. Это имеет огромное значение. Человек слушает музыку со своей печенью вместе. В печени протекает и возникает прекрасные мелодии. Поэтому, когда мы слушаем симфонию, слушаем и печень. Печень непосредственно принимает участие в протекании музыки. И теперь вы сами уже сделаете прекрасный вывод. А если человек слушает некрасивую музыку, не классическую музыку, что происходит с печенью? Мы печень разрушаем. Что образуется и в этой жизни, и уже в следующей жизни. Но человек должен знать, что когда он слушает печенью, не почка. Почки и печени непосредственно присутствуют, когда человек слушает симфонию или не симфонию, все равно. Поэтому мы если принимаем здоровую пищу, то наш желудок и прекрасно, знаете, что я хочу сказать. Поэтому очень важно, какую музыку мы слушаем, чтобы наша печень не болела, а наоборот, оздоровела бы все более, чтобы все там нормально, порядке было. Да? И также мы связаны, например, с поэзией, и также мы связаны с музыкой, как мы сказали, и живописью. Мы не только нашими внешними органами чувствуем, не дай Бог, чтобы это было только так. Тогда мы были бы грубейшими материалистами, по натуре. Но мы слушаем всеми органами, нашими внутренними органами души, и конкретно духовный науку говорит, вот печень слушает музыку, ту музыку, которую мы хотели послушать, да? Поэтому очень важно, какую пищу мы подаем печени, какую духовную пищу. Физическую тоже разрушаем печень, да, когда мы принимаем там алкоголь и так далее, чтобы не перечислить. Поэтому так очень важно, что когда мы подходим к какому-то вопросу, мы раскрываем подноготную. Самое сущное, то, что существует, вот это нас учит именно духовная наука, поэтому люди, которые ищут истину, они непременно подойдут к духовной науке, потому что только духовная наука гласит о истине, о действительности. Почему? Потому что это откровение самого Христа через Святого Духа, через Михаила, через Утешителя к нам приходит все это. Это, так сказать, такая самая такая главная мысль, которая звучит в духовной науке. Теперь мы можем свободно сказать человеку, почему мы изучаем духовную науку. Нас интересует правда. Правда, истина, реальность, действительность. Да. В этом отношении доктор говорит, что мы стоим в начале не только изучения христианства, не только изучения духовного мира, но мы стоим в начале нового прочтения Евангелия. Если мы хотим действительно иметь Евангелие, мы должны прочесть так, как оно звучит в действительности. Между прочим, Эмиль Бог очень старался и отказался от канонического текста и принимал какие-то определенные инспирации. Когда он проводил службу, он читал текст Евангелия, постепенно корректировал. И потом это все заносил, и это так и получили Богу Нового Завета. И доктор говорит, что мы должны по-новому прочесть Евангелие, и мы ставим в начале. Значит, нам надо подыскать те места, которые в основном очень главные для нас. И вот один из главных моментов я сегодня хочу вам сказать. И вот только в моем возрасте я уже полностью убедился в том, что действительно надо по-новому прочесть некоторые аспекты. И один из моментов я сейчас вам скажу. Более точно выразили то, что хотел сказать Господь, и то, что вообще звучит по сути в Евангелии. Это знаменитейший момент в Евангелии, который очень важен для человека, вообще для сознания человека. Это проблема Святого Духа. Евангелие от Матфея, 12 глава, Евангелие от Марка, 3 глава, Евангелие от Луки, 12 глава, Евангелие от Матфея, 12 глава, сказано, да, кажется, да, или нет? В общем, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, это 12 глава, где говорится о Святом Духе. Евангелие от Марка, 3 главе, говорится о Святом Духе. Что там мы читаем, мы это прекрасно знаем. Но как мы должны прочесть, исходя из духовной науки, исходя из того сознания, что в чем суть? Вот я вам скажу, там написано, если ты скажешь слово против сына, это простится тебе. А вот если ты пойдешь против Святого Духа, это не простится ни в этом Леоне, ни в следующем. А кто идет против Святого Духа? Никто не идет против Святого Духа. Вы видели человека, который идет против Святого Духа? Взял меч, или что это, или пистолет, или автомат, идет против Святого Духа. Кто? Никто не идет. Кто-нибудь борется со Святым Духом? Никто не идет. Посмотрите на все человечество. Вы разве видите где-либо, кто-либо, а смеет кто-либо пойти против Святого Духа? Да вообще в голову не приходит никому, чтобы пойти против Святого Духа. Да против Христа никто не идет. Против Отца никто не идет. Вообще Боги. Да? Значит, если этот текст оставить таким образом, ничего не понятно. Ничего невозможно понять. В чем заключается идти против Святого Духа? И почему там звучат слова, которые скорее напоминают ветхозаветные угрозы, святой земной угрозы. Ветхозаветные угрозы. О, если ты не сделаешь, то мы-то тебя накажем таким образом. Этот тон наказания не простится никому. Это ветхозаветный тон. Это не христианское. Христос говорит, я всех вас люблю. И причем до конца вас люблю для вас. Сравните это место с тем местом, где какие-то такие угрозы случатся. И мы должны почувствовать, что некоторые интонации, некоторые слова, предложения и слова звучат ветхозаветом. Мы это все должны упразднить. Посмотрите, что сказано в Евангелии от Матфея. Тогда говорится, что Ветхий Завет говорит, око за око, зуб за зуб. А я вам говорю. А что он говорит? Он не о наказании говорит. Он говорит, что да любите друг друга и врага любите. Он говорит, любите врага. Какое наказание от него идет? Никакого. Это неправда. Поэтому, когда мы читаем в 12 главе, что все простите человеку, но Бог не простит никому, кто идет против Святого Духа. Это, простите меня, это смешно. Никто не идет против Святого Духа. А в чем смысл? Первое, я хотел сказать, что надо упразднить интонацию Ветхого Завета. Это Яхве. Если вы Ветхий Завет прочтете, дорогие мои, там везде в конце каждого стиха звучит, если ты это не сделаешь, я тебе накажу, сразу шкуру сдеру и так далее. Моисей же наказал всех, да? Умертвил всех, те, которые поклонялись козлу. Он же сказал, что не поклоняйтесь золотому козлу, когда из Египта были. Всех умертвил. Это разве христианское отношение? Это не христианское. Христианское отношение – все прощения и любовь. Поэтому надо, поэтому я почему так много слов говорю, чтобы доказать правильность, истинность того, что я хотел там скорректировать, исходя из общего положения, из общего осознания христианства. Бог любит всех, прощает. А почему в этой главе написано, что против Святого Духа не прощается человек? Это неправильное предложение, это неправильный осадок остается в душе. И я как привел пример, все человечество, если взять вместе, никто не идет против Святого Духа. А одновременно все идут против Святого Духа. Но они не сказаны, потому что это не сказано им так, как они это осознали бы. И поэтому я и вам предлагаю, и уже записано, уже Лия уже внесла, корректирую, очень хорошо внесла, на русском языке очень хорошо звучит, и я сейчас постараюсь и на русском языке сказать это. В основном это место гласит таким образом. Если вы не сможете познать сущность Святого Духа, если вы не хотите познать новые мировые цели Святого Духа, то вы оторветесь от течения эволюции и преобразуетесь в плохое, то есть деградируете. Вот суть в этом. Если человек будет знать это предложение, то он поставит себе вопрос, а в чем миссия Святого Духа? В чем сущность Святого Духа? Если ты не познаешь сущность Святого Духа, если ты не хочешь познать новые мировые цели Святого Духа, то ты оторвешься от эволюции. Эволюция пойдет вперед без тебя. И тебе ждет деградация. Ты уйдешь в пропасть и в храм. Ну как это на русском, как это хорошо будет звучать, это вы сами делаете на русском языке очень хорошо написано, что человек оторвется от течения эволюции и деградируется, перестанет быть человеком, переходит уже в аниманическое существо. Да, я сейчас более пространно говорю. Поэтому это место, что дело не в том, что Господь простит и не простит. Да ты будешь делать такое, что ты, если хочешь, ты должен строить все. Да? Если ты не познаешь Святого Духа, ты отходишь от эволюции. Ты уже не можешь догнать эволюцию. И постепенно ждет тебя уже нехорошая участь. Да? Поэтому это слово, что все простится человеку, а человеку не простится, дело не то, что не простится, не простится. Человек сам отрывается от эволюции, если он не хочет познать именно миссию Святого Духа. Поэтому это слово мы так заменили, что если человек не хочет познать миссию Святого Духа, сущность Святого Духа, вернее, если человек не хочет познать новые мировые цели Святого Духа. Это перефраза того, то, что в Евангелии от Иоанна звучит, да, слова? Новые мировые цели ставлю я перед вашими душами, да любите друг друга, так я вас люблю вас. Причем тут наказание? А от Бога не идет наказание. Человек, почему человеку передали свободу? Свободу человеку, потому что он сам должен строить все, да? Это мы должны строить храм, непокорный храм. А если Бог построит вместо нас, то какая наша заслуга, да? Бог построит в совершенном виде, да? Поэтому человек должен строить все. А строить без Святого Духа никак не получится. Поэтому, если люди пойдут не против Святого Духа, если они не хотят признать сущность Святого Духа и не хотят познать мировые цели, новые мировые цели Святого Духа, они отстанут. А то, что отставание для царства Люцифера Армана, это уже прекрасно понимаете. Поэтому вот новое прочтение, именно мы осуществляем этот завет доктора, который сказал, что мы находимся в начале нового прочтения Евангелия. Вот одно место мы уже скорректировали. Мы еще раньше скорректировали другое место. Место, например, на горе Тобор, где другие ученики воспринимают, да, просветление Спасителя, это преображение, да, сцену. Там мы сказали, что там очень, вы меня простите, там очень глупо сказано. Тот говорит, как хорошо нам здесь быть. Не построить прикуши, это надо сменить, да, изменим это слово. Не как хорошо, а какое благо, что мы здесь присутствуем. Потому что мы пока не создали для того, чтобы сцену преображения от своего сознания, от своего достижения постигнуть. Это благо. Это милость, какая милость, что мы здесь присутствуем. И очень странно, что ни Бог не смог прочувствовать это место как следует. Ну, ему надо было дойти до моего возраста, чтобы посетить на нем врача еще, да. Возраст – это большое дело, большая мудрость, дорогие мои. Вот, и потом я говорю, что только вот в эти годы я смог уже посметь изменить что-то в Евангелии. Разумеется, исходя из духовной науки, такой абсолютной смелости я не взял бы, хотя исходя из глубокого понимания принципа эволюции, принципа свободы, принципа того, что Господь никого не осуждает. Не судите сами, не будьте судьми. Разве что я буду осуждать? Если вы будете судить, я буду осуждать вас. Не говорите так. Говорите, вы не судите и не будьте судьми. Какую меру мерите? Да? Это же, ну, такие азбуки, нет, для нас, да? Элементарная грамотность, да? Мы понимаем, что мы осуждаем, мы сами будем, мы себя осуждаем только, да? Теперь, пока мы перейдем до следующего, чтобы не наводить время, я хочу предложить очень такую значительную сцену, дорогие мои. Эту картину я хочу предложить таким образом. Когда человек проходит врата смерти, он видит панораму, так что вы знаете это все, я не об этом говорю, он видит панораму своей прошлой земной жизни, но дневной жизни. Это помните, наверное, три с половиной дня, и эта панорама увеличивается, да, все. Начинается уже астральное видение, да. Вот в это время, дорогие мои, постепенно суммируется все то в одной картине. Есть две картины. Когда мы проходим панораму, после прохождения картины, образуются потом в астральном мире две картины. В одной картине суммируется все то плохое, все то неправильное, все то печальное, что мы проделали на земле. Все наши недостатки в одной огромной картине преобразуют, как вместе концентрировано все. Причем ничего не упрощается. Все. Вы же помните, за каждое слово дадите ответ, да, говорите. Не только слово есть понятие, да, значит, представление и так далее, да. Значит, одна великая картина дает нам в сумме все то, все вместе. Мы видим все вместе, все то, что неправильное, плохое и так далее. Все на одной картине видим. Вместе, суммированное вместе. И мы видим нашу ценность, человеческую ценность. Это наша моральная самокритика, самоосуждение. А другая картина. Параллельно с этой картиной мы видим все то положительное, все то хорошее, все то истинное, что мы вобрали на земле. Нашим сознанием, нашим правильным отношением. А это, прежде всего, касается духовной науки. Почему? Потому что я с этого и начал. В духовной науке мы изучаем правду, истину, действительность, реальность. Да? Поэтому в другой картине суммируются все вместе, все наши великие мысли. А что это великие мысли? Это великие мысли из духовной науки. Потому что в духовной науке, кроме великого, мы ничего не читаем, ничего обывательского там не читаем. Почему? Протекающие чисто духовно и так далее. Это формулирует. Я хорошо помню. Да? Значит, когда мы изучаем духовную науку, мы, дорогие мои, мы читаем мысли величайшего бодхисаттвы. Это мышление бодхисаттвы. Это мышление сверхмудрости. Поэтому мы в духовной науке читаем только возвышенные мысли, возвышенные чувства, настроения. Истину мы читаем. Причем великий, сверхвеликий, сверхгениальный. И это когда мы вбираем себя, мы в духовной науке, пройдя врата смерти, мы видим все вместе, все великие мысли, которые проходили через нашу голову, через наше сознание, через нашу душу. Мы это видим все вместе. И это вызывает огромную радость. Это величайшее блаженство в состоянии души, когда видит, какое величайшее богатство, оказывается, находится в душе. И все это вместе. И рядом тень. Все наши недостатки, а здесь все наши положительные, да? И вот это огромное богатство переживаний, с одной стороны, все недостатки наши, и с другой стороны, все великие переживания, все величайшие мысли вместе, это, да, создает огромный драматизм. И так мы проходим потом в дальнейшем, то, что вы и так знаете, какие фазы проходит человек после смерти. Да? И поэтому мы должны сознавать, читаем духовную науку, мы читаем мысли бодхисаттв, всех бодхисаттв. Там присутствует и великий Заратустра, и великий Скифианус, и все перечисляются, все, и великий Илья, Илья и так далее. Да? Мы вбираем не простые, а величайшие мысли, когда читаем духовную науку. И мы обогащаем нашу душу, и мы это начинаем сознавать, когда мы видим вот в панораме, в астральной панораме, вот эти две картины, величайшие картины нашей прошлой жизни. Поэтому так важно, чтобы мы в течение инкарнации взяли как можно больше богатства, мы взяли, да, из духовной науки. Мы вбираем мысли бодхисаттв, мы вбираем иерархические мысли. Когда мы читаем, что делает ангел в нашем астральном теле, это же сверхгениальные мысли. Да? Потому что кто мыслит? Мыслит утешитель. Мыслит Святой Дух. Через Святой Дух мы принимаем все. Значит, мы обогащаемся чем? Мы обогащаемся Святым Духом. И благодаря этому мы переживаем именно наше величие. Это есть самосознание наше. Поэтому, дорогие мои, когда говорится в Евангелии, что все прощается человеку, кроме, как канонически говорят, идти, никто не дает мне говорить уже, кроме того, как, какое отношение у нас к Святому Духу. Почему все прощается? Да потому что элементарно, есть реинкарнация. И в реинкарнации все наши такие пробелы, характеры, все наши неправильные, безнравственные, это все уравновешивается. А если мы пойдем против Святого Духа, так говорит канонически, если мы не захотим обогатить свою душу Святым Духом, вот это действительно навредит навсегда причем. И не будет никто нас не наказывать. Наши деяния будут сами наказываться, потому что мы отрываемся от эволюции. И постепенно деградируемся. Да? Поэтому мы правильно считаем, когда говорим, что все прощается, да, действительно, все прощается. В реинкарнации мы все уравновешиваем. За все мы даем ответ, за все недостатки. Но если мы не будем обогащаться Святым Духом, наша панорама, положительная панорама, будет очень бедная, да? А благодаря духовной науке, и благодаря тому, что вот когда мы читаем, уже проходят какие-то хорошие мысли, да? Это хорошие мысли, они вписываются в ваши хроники. Мы это все воспринимаем вместе. И когда концентрируется, как вместе все дается, все великие мысли, это возвышает наше сознание. И причем укрепляет наше сознание, сознание того, что мы правильно развиваемся. И это очень важно, дорогие мои, для нас, потому что мы действительно постигаем богатство духовного мира через откровение духовной науки. И в связи с этим я хочу сказать, что сущность всех вещей звучит в космическом слове. Космическое слово действует в недрах нашей души, которое является сущностью всех существ, в котором проявляется жизнь, истинная жизнь. Это колышет нашу душу. Огромные волны образуются в наших душах под воздействием космической музыки и гармонии сфер. Гармония сфер, космическая музыка звучит в недрах нашей души, вызывает волнение нашей души, наша душа не просто так живет. Это простое человеческое сознание, которое не сознает, что происходит в недрах души. Душа волнуется под воздействием глубочайших космических сфер и музыки. Да? И это все вызывает внутреннее волнение. Душа чувствует, как гром небес, и как молнии светят в душе. И это все переживает душа. И это Платон называл именно космической музыкой, сферой музыки, которая звучит в душе и вызывает волнение души. И в этом волнении душа чувствует, как просветляется, восходит в душе величайшее переживание, переживание, которое мы говорим, мистерия полуночного солнца. Что происходит с 25 декабря по 6 января, к которому сейчас стремимся. Да? Происходит вот именно волнение души под воздействием космической музыки. Когда душа чувствует, как обогащается его душа этими лучами, лучами Святого Духа. И эти потоки Святого Духа, они ведут нас в океан Святого Духа, в океан света. И в этом выражается мистерия полуночного солнца. Мы должны знать из духовной науки, что такое видение полуночного солнца. Видение полуночного солнца, которое не осознается простыми людьми и осознается великими посвященными. Сейчас мы постепенно приближаемся именно к одному месту в Евангелии, и хочу там скорректироваться. Потом я это постепенно приближаюсь к этому. Дорогие мои, с 21 декабря, вернее, с 21 декабря по 6 января душа постепенно вживается в полуночное солнце. Душа расширяется, расширяется, обогащается этими лучами Святого Духа, я об этом поговорю, о чем именно Святого Духа, и душа просветляется и начинает воспринимать именно молнии небесной иерархии, молнии космической музыки, это его все будоражит, колышет, и огромные волны душевной жизни происходит, это происходит вне сознания земного, дневного сознания. А мистериально каждая человеческая душа участвует в этой мистерии полуночного солнца. И мы должны уже из духовной науки знать, что происходит реально, истинно, действительно, душа, что переживает во время мистерии Рождества. Мистерия Рождества, мы и раньше сказали, что кто переживает христианские праздники, великие праздники, только те люди, которые участвуют в духовной науке. Остальным это хорошее вино, подавай шампанское, накрыть стол и так далее, все это. Это все даже не карикатура, даже не гротеск того величайшего переживания, которое душа переживает. 25 декабря душа переживает космическую гармонию. Просветляется вся душа и постепенно приходит к переживанию именно к мистерии Рождества. Полуночное солнце восходит в его душе, то есть восходит духовное солнце. Христос восходит в душе. И можно сказать с другой стороны, почему все люди радуются во время 25 декабря, когда Рождество подходит 1 января? Почему абсолютно все люди? Потому что у всех в недрах души есть одно великое сознание. Это пока не достигается человека, но все равно это живет. Потому что во время Рождества, 25 декабря, что-то невероятное произошло для человечества. Произошло то, что объединяет все человечество. Приходит то существо, рождается то существо, которое объединяет каждую душу и дает величайшую надежду каждой душе. И человек подсознательно чувствует эту огромную космическую радость и великую надежду. Но еще что-то прибавляется к этому, поэтому я хочу это подчеркнуть как следует. Все праздники особенные, разумеется, но праздник Рождества удивительно в этом отношении богато, очень богато. И я в прошлом году другой говорил, сейчас я новый нечто. Ну, не то, что новый, но все же. Мы знаем, дорогие мои, что каждую ночь, когда мы засыпаем, в середине глубокого сна мы встречаемся с нашим ангелом-хранителем. Мы должны более точно сказать, кто этот ангел-хранитель. Это наше высочайшее существо, это самодух, в котором мы войдем в шестую культуру, через которую войдем в шестую культуру. Мы осуществляем наше будущее, божественное тело наше, то есть божественный дух нашего. Это самодух. Мы соприкасаемся каждую ночь с самодухом. То есть с ангелом-хранителем. Но еще мы должны добавить. Мы соприкасаемся с утешителем. Потому что утешитель становится нашим ангелом-покровителем. Начиная, разумеется, с 20-го столетия. До этого было восприятие ангела-хранителя, но не было сознания того, что за этим стоит именно утешитель. То есть уже, который непосредственно соприкасается со Святым Духом. Поэтому можно сказать, что каждую ночь Начиная с 20 столетия, после откровения духовной науки, мы встречаемся с нашим ангелом-хранителем, по сути, мы встречаемся с утешителем и встречаемся с Святым Духом. Потому что все отныне происходит и должно происходить только от Святого Духа. Почему, дорогие мои, я надеюсь, вы это хорошо помните из всех наших прошлых лекций, поэтому вы согласитесь со мной, что на два этапа разграничивается эволюция человечества. До мистерии Голгофы и после мистерии Голгофы. Но после мистерии Голгофы идет одна огромная эпоха, насчитывает 2000 лет. Это эпоха веры. А до этого была эпоха пророчества. Поэтому всех посвященных назвали пророками. Знаете, я непременно продолжу эту тему, которую я сейчас немного оставил на одну минуту. Мы должны, знаете, мы должны хорошо знать, что кем являлись посвященные. В чем миссия посвященных? Не только в том, дорогие мои, что они непосредственно воспринимали духовный мир, они проходили врата смерти, 3 дня находились в состоянии смерти, потом пробуждались, были свидетелями духовного мира. Это личная задача была посвященная. Постигнуть самому духовный мир. И посвященные всегда воспринимали непосредственно откровение духовного мира. Они общались с ангелами, архангелами и так далее, в зависимости от того, на какой ступени сознания и развития они стояли. Да? Потому что воспринять духом мудрости надо иметь огромное переживание, соответствующее развитие. Да? А воспринимать только ангелом, значит соответствующее развитие. Да? Поэтому в чем заключается личная задача посвященных? Быть свидетелем духовного мира. А сверхзадача, причем каждого посвященного, было, что они должны были пророчествовать. Поэтому Ветхий Завет правильно говорит, не называет их посвященными. Ветхий Завет говорит о пророках. Пророк Исаия, Иезекия, Иеремия, Илия и так далее. И так далее. В общем, посвященный был в тот же момент, но в то же время и пророком. А что он пророчествовал? Почему он пророк? Ветхий Завет называет посвященных пророками. Потому что они все провозвещали, дорогие мои, пришествие Христа. Потому что все они познавали Духа Солнца, величайшего Духа Солнца, которого чувствовали, как он постепенно приближается для своей инкарнации. Да? Поэтому задача посвященного, с одной стороны, было личное посвящение духовного мира, но с другой стороны, это было любой посвященный на свою сверхзадачу, задачу пророчества, пришествия Христа. И все посвященные об этом говорили. Если вы прочтете Ветхий Завет, пророки, все пророки пророчествовали о приближении Христа. Почему, когда пришли эти три волхва, Ирода спрашивает, где должен родиться Спаситель? И что Ирод сделал? Ирод пошел к фарисеям, призвал фарисеев, сказал, а ну покажите то место, где пророки говорят, а потому что все пророки говорили о том, что придет Мессия. Это было, ну, общее переживание всех иудеев, которые чувствовали, что они должны родить Мессию. Они должны родить Мессию, потому что не потому что я доказываю, просто я хочу напомнить. Что говорится? Ты пророк? Нет. Говорит Иоанн Креститель, да? Ты Мессия. Значит, они знают, что Мессия должен прийти. Правильно? Одним словом, сверхзадача посвященных пророчествовать о Христе. И поэтому все человечество ожидало пришествия Христа. Поэтому первый этап это эпоха пророчества, а второй этап, вторая эпоха, вернее, это уже рождение христианства. А как развивается само христианство? Христианство ожидает третьего этапа. Пройдя эпоху веры, начинается эпоха мудрости. София. Антропос София. Познав человека, человек познает макрокосмос. Познав макрокосмос, человек познает микрокосмос. Да? И поэтому начинается эпоха постижение. А когда ты постигаешь, ты становишься более и более мудрым и так далее. Мудрость прибавляется в тебе, да? Развивается в тебе. Одним словом, три великие эпохи мы прошли, то есть проходим. Первое пророчество, пророчество о том, что Христос придет. Потом уже исполнение пророчества. Но когда приходит Христос, не начинается ли сразу же от мудрости? Да? Поэтому сперва человек живет в вере. И как один из отцов церкви, Климент Александрийский, живший во второй половине второго века, сказал, вера – это то, что в человеке должна жить. Но какая вера он отвечает, это очень важно. Вера – это то, что стремится к познанию. Духовная наука – это слова, дорогие мои, второго века. Климента Александрийского. Посмотрите, что он говорит. Прямо говорит о духовной науке, последователь духовной науки. Он говорит, что в человеке должна жить вера. Но какая вера? Вера, которая стремится к духовной науке. Это его слова, дорогие мои, это не мои слова. То есть вера должна перерасти в познание мудрости. А это и есть наука. Наука о духовном мире. Причем, почему наука? Наука – это есть незыблемая реальность. Я по-другому скажу, как говорил Платон, как характеризовал Платон. Что такое гармония сфер? Что такое космическая музыка? Это закономерность духовного мира. А там, где есть закономерность, это и есть наука. Правильно? То есть не хаос познания, а четкая закономерность и, как вы знаете, последовательность. Да? Одним словом, гармония космической музыки проявляется в закономерности. Природы, человеческое устроение, внутреннее, там, внешнее и так далее. История течет по своим закономерностям. Да? Одним словом, уже Климент Александрийский во втором веке говорит, что человек должен иметь веру. Но такую веру, которая стремится к познанию, к науке. То есть, если ты имеешь веру, ты должен постигать мудрость. Да? Поэтому и начинается уже третья эпоха. Эпоха именно постижения мудрости. Да? Вот если мы это хорошо знаем, дорогие мои, если это мы сознаем, что в этом складывается истина, тогда мы должны прочесть правильным образом, вот мы постепенно органично перешли, подошли к 20 главе Евангелия от Иоанна. Теперь посмотрите, какая композиция. Композиция, как всегда говорится, великая композиция. Это Иоанн Богослов гласит в 20 главе. Да? Что там мы читаем? Мы читаем первая сцена. Значительная сцена. Я об этом говорил вам. Передача Святого Духа апостолу. Правильно? Если вы помните. То есть, учитель передает Святой Дух. Сын Бога передает Святой Дух. Мы должны, это же элементарно, это же Евангелие, это же завет Христа. Там каждое слово, это на вес золота, все, это все космическая мудрость. Почему в 20 главе, в сцене воскресения, дается вот эта удивительная картина того, что Христос передает ученикам Святой Дух? Потому что все отныне должно произойти через Святой Дух. Почему? Потому что я здесь хочу признать, именно Бог, то есть, вернее, Бодрый правильно перевел эти места. Я сперва критиковал это место, зачеркнул, потом опять верну, потому что Бодрый правильно перевел. Говорится о Святом Духе. Дух о знании и истине. Это вернее, чем я думал, там, несколько лет назад, потому что я в ворота. Причем дух познания, дух истинного познания, я так сказал, но не был прав, потому что это место более правильно перевел, Бондарь, и я это потом оставил. То есть дух познания, дух всякого познания в сущности, это от Святого Духа. И также дух познания истины. Это дух истины и дух познания. Это совершенно верно. Потому что что бы мы ни познавали, что бы мы ни познавали, мы познаем благодаря Святому Духу. Почему? Потому что только Святой Дух дарует нам истинную мудрость, которая становится нашей. Если бы мы не имели бы Святого Духа, мы не имели бы чувства идентичности. что самое важное, мы об этом тоже говорим, да, мы должны знать, что почему мы не можем идентифицировать себя с ангелом. Потому, но в сфере познания, в сфере осознания, в этом смысле, потому что когда мы проходим врата смерти, мы живем жизнью ангелов. Жизнью архангелов, чтобы не перечислить всех девять, жизнью всех ангелов живем. Это наша жизнь, их жизнь. Их жизнь – это наша жизнь. Но мы же это не сознаем, потому что не хватает нам импульса духа. Вот если мы пронесем, это очень важно, дорогие мои. Это есть суть, это самый суть христианства. Если мы вместе пронесем силу Святого Духа, то при каждом переживании жизни ангелов, как нашу жизнь, мы здесь переживали бы идентичность, но осознанно. Вот это важно. Почему мы не приносим эту идентичность, чувство идентичности? Потому что у нас нет Святого Духа, достаточно Святого Духа, лучей в духовных мирах, когда человек живет вне физического тела. Вот, благодаря тому, что Христос дарует человечеству и передает ученикам, ученики передают всему человечеству, да, благодаря Святому Духу мы постепенно усваиваем как нашу собственную мудрость. Потом вы помните, что я сказал? Когда вы читаете не духовную литературу, да, вы читаете, но вы не мыслите сами. Это у вас физический аппарат мозга, это сам мыслит, как робот. Дается программа, и он потом все без вас продолжает. Но когда вы читаете духовную науку, что доктор говорит? Это вы сами читаете. Это ваши мысли читают. И ваши мысли вбирают как свою собственность. Вы если помните, но это надо помнить очень хорошо, потому что в чем разница, когда вы читаете не духовную науку и когда вы читаете духовную науку. Когда мы читаем духовную науку, это мы мыслим. Доктор подает эти мысли, но чтобы прочесть, чтобы осознать, это мы должны содействовать этому. А когда мы читаем не духовную литературу, это остается вне нас. Потому что не наша духовная часть читает. Не та часть читает нас, которая не от мира сего. Не эта часть нашей души читает. А когда мы духовную науку читаем, читает та часть нашей души, которая не от мира сего. И которая читает так, что сам человек мыслит эти мысли. Это очень значительное положение духовной науки, дорогие мои. Доктор говорит, когда мы читаем антропософию, это мы сами читаем. Это мы, нашим усилием. Потому и не может человек, простой человек, читать духовную литературу. Антропософию читают те, которые усилием читают. А без усилия невозможно. Это усилие нет у человека. Потому не может подойти к духовной науке. С другой стороны, не интересуется истинной реальностью, потому что мы с этого начали. Но самое главное, что я хочу сказать, что когда, почему происходит присвоение? Вот тогда мы можем присвоить что-либо, когда воздействовано в нас внутри, когда воздействует Святой Дух. Поэтому Христос, когда передал Святой Дух, передал Дух познания и Дух истины. Отныне те, которые принимают лучи Святого Духа из духовной науки, из антропософии, они обогащаются теми силами, которые создают основу все идентифицировать. Ты познаешь Солнце, ты становишься Солнцем. И посмотрите, как величайшая благодать дана нам через Святого Духа. Когда мы познаем Млечный Путь, мы становимся Млечным Путем. Это идентифицирование со всеми дается через Святой Дух. Святой Дух делает нас удивительно магически способными. То, что мы воспринимаем, мы становимся, мы об этом же говорим. Это качество любви. Поэтому, посмотрите, дорогие мои, я глубочайше уверен, когда я сказал, что не то, что против Святого Духа, а если ты не познаешь Святого Духа, что делается? Ты не познаешь что? Ты не можешь познать то, что тебя делает Богом. Когда говорится, вы боги, вы через Святой Дух можете стать богами. А не просто так.
Поэтому вот это чувство идентичности, когда ты живешь в ангелах, да, ты ангел, но это чувство, это присвоение качества ангела дается через Святой Дух. И все дается через Святой Дух. Поэтому, прежде всего, в сцене воскресения, но не до этого. Это очень важно. После воскресения, после вознесения, Христос посылает Святой Дух. То есть, Он посылает магическую силу Сына и Отца. Сверхмагическую, божественную силу. Отныне вы становитесь богами. Вы становитесь именно тем, кого вы познаете. Вот эта величайшая магия рождается именно в сцене воскресения. Поэтому передача Святого Духа — это потрясающее величайшее место, где мы действительно можем осуществить все величайшие идеалы заповеди Христа, которые даются в Евангелии. Поэтому, когда человек хочет стать святым через Святого Духа, хочет быть ангелом через Святого Духа, хочет быть Богом через Святого Духа, все через Святого Духа, и хочешь быть композитором, приготовь свою печень, чтобы не пропустить там неклассическую музыку, и тогда ты становишься именно композитором, и так далее. То есть, отныне все дается человеку как личное познание через Святой Дух. Когда мы принимаем Святой Дух, мы можем все осуществить и все присвоить, как свою собственную сущность. Пожалуйста, слова. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь, добавим через Святой Дух. Потому что Святой Дух делает нас именно могущественнейшими существами. Пожалуйста, 14.12. Земля, которую я творю, и ты сотворишь через Святой Дух. Потому что Святой Дух дает нам возможность, способность, талант, чтобы то, что мы делаем, это было бы нашими собственными деяниями. В этом и величайшая благодать Святого Духа, которую передает Христос апостолам. Поэтому Он сказал дунул и сказал: примите Святой Дух. То есть примите то, что сделает вас свободными и сделать вас причастными ко всему. Потому и правильно звучит в 17 главе. Да будут все совершенно едины с нами, как я и Отец, как ты, я с тобой. Чем осуществляется это? Разумеется, через наши усилия познания. Поэтому дух познания и истины присутствует в нас, и мы можем все присвоить. Поэтому, разумеется, величайшая магия, которая дается нам от Отца и от Сына. Поэтому совершенно правильно, Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Иначе мы не познавали бы Отца. Если у нас не был бы тот Святой Дух, тот внутренний заряд, космический заряд, огромное топливо, которое возвысит нас до Отца. Вот я столько слов сказал, чтобы оправдать ту корректировку, которую я сейчас вам скажу в сцене воскресения именно по отношению к Фоме. Это 20 глава. Что звучит там? Там звучит величайшее слово, которое мы должны правильно познать. Вы сами увидите, что без духовной науки невозможно понять, в чем смысл этих слов. Там Господь говорит: блаженны отныне не те, которые видят. Здесь я останавливаюсь. Что это первое половина значит эти слова? Все посвященные в дом мистерии Голгофы были блаженны. Их называли блаженны. Потому что они постигали духовный мир, они переживали блаженство при соприкосновении с космической музыкой, с духовным солнцем встреча, и полночное солнце, переживание, это все делало их блаженными. И здесь Христос говорит: отныне не те блаженные, которые постигали духовный мир старым способом, способом постижения непосредственно духовного мира, лицезрения. Отныне блаженные те, которые не видят, но имеют веру. И вот здесь нюансировка. Какую веру? Не ту слепую церковную веру, которая бесплодна, без мудрости. Если у тебя есть вера, и нет мудрости, твоя вера бесплодна. А такая вера, которая стремится к познанию, к мудрости, к истине, одним словом, к Святому Духу, тогда эта вера принесет много плодов. Да? Вы еще знаете, принесете много плодов, да? Тем прославится Отец мой. Да? Вы еще цитату знаете из Евангелия, да? Поэтому, дорогие мои, отныне блаженны верующие, которые не видят, но которые стремятся принять Святой Дух. Вот этот нюанс я хочу добавить и скорректировать это место, потому что теперь становится ясным, какую веру требует Христос и как, почему отвергает отношение Фомы. Фома говорит, если я не там, не увижу ни то, в ранах не... И говорит, ты увидишь, потому веру. Но отныне новая вера идет. Где-то звучит еще в других Евангелиях. Это первое блаженство. Отныне просящий Святой Дух, подаяние Святого Духа. Блаженный, просящий Святого Духа. Разве не то же самое я говорю? Поэтому моя картина поменяется таким уж обвинением. Просто более смело говорить о том, в чем заключается сущность самого христианства. Христианство требует нас не только веры, но правильной веры. Вера, которая обогащается, просвещена Святым Духом и ищет Святой Дух. То есть вера, которая не стоит на месте, не топчет одно и то же. Вера, которая требует продолжения, проникновения в мудрость. А это и есть вера, насыщенная Святым Духом. Одни верующие, те, одни имеют веру, те, которые имеют Святой Дух в этой вере, и которые потом постепенно ищут мудрость. Вот эту корректировку я хочу добавить к тому. Поэтому три этапа. Пророчество, вера и с проявлением духовной науки эта вера должна перейти уже к исканию Святого Духа, стяжанию Святого Духа Святым Царством. Стяжание Святого Духа самое главное. Посмотрите, как это соприкасается с тем, о чем я говорю. Да, поэтому мы совершенно будем внутри совершенно уверены в том, что мы действительно правду говорим. В этом и великая задача духовной науки. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», через Святой Дух мы это осуществляем. «Прибудьте во мне, и я в вас» – это невозможно. Почему? Без Святого Духа почему невозможно? Потому что это же мы должны достигнуть. Благодать и истина от Христа. Да? Благодать и истина. Истина – это Святой Дух. Благодать тоже Святой Дух. Потому что для нас… Почему вы говорите, без Христа вы ничего не можете делать, без меня? Да. Но мы же должны это построить. Мы же должны стать святыми. Мы же должны стать мудрыми. Мы же должны осуществить, мы боги. Тела, которые я творю. Я и Отец придем к Нему. Почему не говорите Святой Дух? Потому что Святой Дух уже в нас присутствует. Сила познания, сила идентификации со всем, что мы познаем. Когда говорите, любовь Христа сжигает все, что не единосущно. Единосущностность осуществляем мы через наши усилия, через стяжание Святого Духа. Поэтому так важно, чтобы мы знали, в чем заключается задача, миссия Святого Духа. Без Святого Духа мы не сможем стать человеками. И Платон говорил, тот стал человеком, который соприкоснулся с духовным миром, который стал свидетелем духовного мира. Это говорится ранг человека. То есть посвященный становится человеком. Антропосом становится человеком. И их называли блаженными. Такое блаженство уже все отошло в сторону. Теперь начинается, теперь 2000 лет проносит Христос веру. И человек уже постепенно созрел для того, чтобы эта вера перешла в непосредственное постижение мудрости. А это и есть Святой Дух. Поэтому, если человек пойдет против Святого Духа, что это значит? Если он не захочет узнать сущность Святого Духа и познать новые мировые цели имени Святого Духа, он не может стать ни человеком, ни ангелом, ни Богом, а превратиться в Люцифера и Аримана. Вот так просто, но очень сложно. Да. Дорогие мои, поэтому мы должны по-новому прочесть Евангелие. Это новое чтение Евангелия, слушайте, восстановление Евангелия. Я же вам прекрасный пример привел. Доктор говорит, Климент Александрийский прямо как представитель духовной науки. Говорит, вера это как на стартовое состояние души, который уже стремится. Он должен пробежать. Старт. Вера, но истинная вера. Истинная вера Христа. Как, дорогие мои, ты любишь Христа, и ты не любишь Его и Его Слово? Как ты любишь Христа, если ты не любишь Евангелие? Там же это все как мы становимся наследниками Христа, когда мы изучаем Евангелие. И тем более, когда мы изучаем духовную. Что говорит доктор? Как он объясняет? Я с вами во все дни до скончания века. Он говорит, это слова доктора, посвященный, может беседовать с Христом каждый день. Он всегда с ним, и Христос всегда с посвященным. И каждый день он может услышать новое слово от Христа. Это новое слово есть апостол. Это новое слово есть Святой Дух. В нас, и пойми, познаем, почему мы стремимся к Святому Духу. В нас Святой Дух ищет мудрость Святого Духа. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», это осуществляется благодаря нашим усилиям. Когда мы стяжаем Святой Дух, мы становимся теми, кого мы любим. Любим мы Христа, через Святой Дух мы осуществляем Христос в нас. Мы любим истину, через Святой Дух осуществляем истину в нас. Познайте истину и сделайте нас свободными. От кого? От Люцифера и от Аримана. Поэтому познание истины, истина сделает нас свободным от Люцифера, от Алимана, это есть милость, величайшая милость. Я хочу еще раз подчеркнуть. Сын и Отец осилают нам величайшую магию, величайший дар, магический дар становится нам тем, кого мы любим, куда мы стремимся. И это есть дар Святого Духа. Поэтому в 20 главе там говорится, прежде всего, примите Святой Дух. И приняли ученики Святого Духа, и тем самым они передали всем остальным. И, между прочим, передача благословения от апостолов к своим ученикам заключается в передаче Святого Духа. Сущность Святого Духа, субстанция Святого Духа переходила от ученика к ученику, от ученика. Потом это проливается в 4 веке, и это все восстанавливается с 20 столетия. С 20 столетия мы опять становимся причастными к той цепочке, которая идет от апостолов, которые приняли Святой Дух. Они приняли Святой Дух, и с 20 столетия утешители восстанавливают эту величайшую традицию. Передать не мудрость, а передать пасторан Святого Духа. Сущность Святого Духа, чтобы мы сами становились именно причастными к мудрости. Поэтому доктор говорит, когда вы читаете откровение Святого Духа, это вы сами рождаете те мысли, которые вы читаете. Это очень трудно понять, но это и свято. Почему? Чтобы я опять не продолжил вам 9 главу. Протекающий чисто духовным и постигающий чисто духовным миром. Мы неземным сознанием постигаем истины духовного мира. И здесь я еще добавлю одно слово и закончу с вами нашу сегодняшнюю беседу. Это я суммирую две пройденные лекции. Поэтому еще что-то еще остается у меня не сказано, но ничего. Дорогие мои, когда в сцене преображения, в сцене просветления Господь говорит, что вот Илья это Иоанн Креститель, и не говорите до моего нового пришествия, то мы должны понимать правильным образом, новое пришествие. Каково его новое пришествие? Пришествие Вифедония, да? Значит, здесь пророчество так звучит. Это слова доктора, дорогие мои. До моего нового пришествия никому не говорите о реинкарнации, никому не говорите, что Иоанн это Илья, и он креститель это Илья, да? Что это значит? Когда я вновь приду в эфирном мире, то вы должны подняться до эфирного мира. Иначе не произойдет встреча с Христом. вновь проявленный Христос проявляется именно не на земле, а еще на земле. Значит, наше сознание должно подняться. И когда он говорит, когда я приду, вы уже должны находиться в эфирном мире. А это подготавливает именно духовную науку. Когда мы читаем духовную науку протекает чисто духовным, сознательно переживаем чисто духовное содержание. То есть наше сознание уже укрепляется в эфирном мире. Это и сосуществление нового пришествия Христа. Об этом говорится в сцене преображения. Когда я вновь приду, вы, дорогие мои, уже должны находиться на горе. Гора – это всегда указывает на просвещение, на просветление, на непосредственно переживание духовного мира. Так читает духовная наука по-новому. Вот это вам еще один пример, как читается из духовной науки именно сцена преображения. Потом пророчество, что когда я приду, вы должны уже подняться на гору через духовную науку. Теперь посмотрите, дорогие. А если человек не изучает духовную науку, он пропускает встречу с Христом. А те, которые не встретятся с Христом в течение 2160 лет, кто их осуждает? Никто. Это его деяние. Каким мерой мерите, такой и отмерится вам. Вы принимаете весть Святого Духа, вы поднимаетесь в эфирный мир. И тогда вы в следующей инкарнации будете видеть Христа, который пришел в эфирной стихи. Поэтому, если мы не стяжаем, говоря словами Серафима, не стяжаем Святой Дух, мы постепенно отстаем. И отторжение происходит от эволюции, от духовной эволюции, отторжение от христианства. А такой человек становится добычей Люцифера. Кто их осуждает? Никто. Поэтому Господь никого не осуждает, как Яхве, никого не угрожает. Он говорит, новые мировые цели ставлю я перед вашими душами. Какие это мировые цели? Мировые цели Святого Духа. Почему? Только через Святой Дух мы осуществляем единосущно со всеми, что мы делаем. Вот я эту тему укрепил очень сильно. Оказал, как надо прочесть через духовную науку сцену Евангелия. И тем самым мы очень просто видим, что дорогие мои, как можно не увидеть, что доктор является апостолом? Ну просто этих слов. Я же говорю, все цитирую слова доктора. Просто для меня, для моего сознания это глубоко я вас принял и передаю вам все то, что я сам это, как сказать, пережил все эти величайшие мысли доктора. И после этих слов, как можно не узнать доктора, что он является утешителем, апостолом, вообще спасителем, мессией и так далее. Это надо, дорогие, я прямо скажу, насколько надо быть эгоистом в познании, чтобы не признать это. Это только эгоизм познания делает человека таким слепым. Доктор говорит, я каждый день слышу слова Христа и это передаю в духовной науке. Я с вами во все дни до скончания века. Как же еще по-другому сказать? Доктор не сказал. Я есть апостол. И говорит, он говорит все, кроме этого. Мы же должны сделать один маленький, но значительный шаг. Поэтому духовная наука есть спасительная весть о внутреннем нашем царстве, осуществленном через Святой Дух. Это и значит очень просто не я, но Христос в нас, благодаря Святому Богу, благодаря милости Святого Бога. Это величайшая магическая милость нам передана в первом столетии, дорогие мои, и все это распространяется. Еще одно слово я хочу рассказать, чтобы вместить все эти две лекции, которые прошли. Потому что мы как-то более-менее хорошо подготовили, чтобы мы глубоко поняли последние слова апокалипсиса. Последние слова. Когда вы прочтете последние слова в апокалипсисе, вы найдете такие слова. Господь говорит, я сам осуществлю все великие слова и мысли и идеи, в человеке данные в этой книге. Я сам осуществую человека. Значит, то, что написано в Апокалипсисе, я все это реализирую в душе человека, я сам. И говорит, все, приду скоро. И последние слова. И он говорит, так, воистину, аминь, приди, Иисус, Господь наш. Я спрашиваю, кто может сказать, приди, Иисус? А? Только тот, который приготовил, распространил всю мудрость, все весь Святой Дух в человечестве, тот может сказать, приди, Иисус. Любой посвященный не может это сказать. Тот, который осуществил его слова, тот, который распространил во всем человечестве его мудрость, тот и может призвать его. И Иоанн, Богослов, говорит, приди, Иисус, Господь наш. Только Иоанн может это сказать. Никто это не говорил до и после. Ни Серафим Саровский, ни Франциск Ассизский, ни Свенденбург, ни Майстер Экхард, никто, ни Иоанн Таулер, никто не мог сказать, приди, Иисус. Это говорит в первом столетии. Иоанн Богослов и в 20-м столетии доктор говорит. Да. Вот такие удивительные вещи. Поэтому через благодаря Святому Духу мы можем осуществить единосущность. А знаем, дорогие мои, вы знаете, вы меня просите, дорогие. Вы должны конкретно представить. Я много раз это говорю, потому что это, я хочу, чтобы это перешло в ваше восприятие. Только когда я днем ухожу за хлебом, чтобы купить хлеб, да? Солнце светит с одного места всегда, потому что я произвести на одно и то же время через от 2 до 3 часов не хожу на улицу, чтобы купить хлеб, да? Я вижу солнце на одном месте. И всегда говорю, вот этим солнцем стану я. Это величайшая дерзость. Ты становишься солнцем, да, через Святой Дух единосущность осуществляется. Ты представь, что ваше сердце становится в буквальном смысле солнцем. И это переживается в ночный час бытия с 25 декабря. 25 декабря каждый человек видит, что в его сердце есть действительное, реальное солнце, которое сияет во все, что попало, как Майкл сказал. Свети во что попало. 140 солнц, закат. Да? Этим солнцем становится человек. Но этим, разумеется, не ограничивается мощь, величайшая мощь человека. Потому что человек есть микрокосмос, который через Святой Дух осуществляет себя как макрокосмос. Весь звездный мир, все галактики, все солнца, не 140 солнца, 100 тысяч солнц и так далее. Все это в себе постепенно человек будет находить благодаря Святому Духу. Почему? Потому что Святой Дух есть лоно всей множественности, которая проявляется во всем. Все через Него начало быть, дорогие мои. Мы должны прочесть так. Все через Святой Дух начало быть. Потому что проявление – это аспект Святого Духа. А жизнь и любовь – это аспект Христа. А мощь и сила – это аспект Отца. Поэтому, когда говорится Господь никогда не говорит «Я есть сила». Он говорит «Я есть свет», «Я есть дверь», «Я есть хлеб», «Воскресенье жизнь». Но нигде он не говорит «Я есть сила». Он говорит «Силу мою примите». Разумеется, у него есть и своя собственная сила. Но он не говорит никогда «Я есть сила». Потому что сила – это аспект Отца. Жизнь, любовь – это аспект Сына. А свет – я читаю Евангелие 1 главу. А свет это есть аспект Святого Духа. Множественность. Все через него начало быть, а осуществление множественности это аспект Святого Духа. А присвоение всего этого множественности, все это становится твоим собственным достоянием. Это через благодать Святого Духа. Поэтому удивительно пророчески говорил Серафим Саровский. Прежде всего, стяжание Святого Духа сделать вас единосущным со всем, что вы видите своими глазами или умозрительно. каждый день, видя солнце, вы должны сказать, вот этим солнцем станет мое сердце. Тогда вы увидите чудо, чудо духовной науки. Науки. Да. Это чудо осуществляется именно благодаря празднику Рождества, где еще добавим одно слово, и действительно я закончу свою беседу. Я сказал, почему радуются все люди? Потому что они внутренне переживают два праздника одновременно. Во время Пасхи одно величайшее явление переживает. Переживает воскресение Христа. Среди Вознесения – Вознесение Христа. Сегодня сошествие Святого Духа, сошествие Святого Духа. Но в празднике Рождества каждая душа переживает два праздника. Это то, что я начал, это переживание со Святым Духом, встречи со Святым Духом, потому что когда ты встречаешься со своим ангелом-хранителем, за ним стоит Святой Дух. Утешитель, самодух и, в конце концов, Святой Дух. Каждую ночь мы встречаемся с Святым Духом. Вы можете поставить вопрос, совершенно правильный вопрос. А почему? Потому что только Святой Дух движет нас вперед. Потому что только Святой Дух делает нас единосущными со всем, что мы познаем. Поэтому без Святого Духа ни одного шага не можем сделать. Потому что только через Святой Дух наш шаг осуществляет идентичность. Единосущность. Поэтому кто ведет нас к нашему ангелу-хранителю? Святой Дух. Кто ведет нас ко Христу, Святой Дух. Поэтому во время 25 декабря, вы это знаете, от 25 декабря до 6 января, каждая из душа встречается со Святым Духом и встречается с Христом. Вот эти две величайшие моменты своей жизни, осознанной жизни, потому так радостно всем, помимо дилетантства, помимо поверхности, помимо обывательской радости, каждая душа все равно чувствует внутри. Внутри он встречается со Святым Духом, с своим собственным Святым Духом, который ведет ко Христу настолько мы восприняли лучи Святого Духа, то есть лучи духовной науки. Мы должны точно знать, духовная наука – это конкретное дифференцированное проявление Святого Духа. Насколько мы приняли Святой Дух, настолько мы приближаемся ко Христу до 6 января. Включительно 6 января. Поэтому величайшие праздники нашей души осуществляются от 25 декабря до 6 января. Это величайшие мистерии души, мистерии Рождества, где мы встречаемся со Святым Духом и встречаемся с Христом. То есть в жизни Духа, за которым стоит Архангел и за которым стоит сам Христос. Обогащаемся Святым Духом. Более интенсивно, более глубоко подходит душа, потому что, дорогие мои, сияние полуночного солнца не происходит в один миг, одним ударом, одним откровением. Нет, постепенно происходит. Постепенно мы привлекаем, душа привлекает всем сиянием, космическим сиянием. Это космическое море, сияние, это невозможно сразу воспринять. Один маленький луч выпадает, потом второй луч, третий. Постепенно душа созревает, чтобы воспринять. И медленно мы приближаемся к духовному солнцу, сиянию солнца, полуночному сиянию. Поэтому это величайшие мистерии души, мистерии праздника Рождества, где душа празднует свою единосущность со Святым Духом и через Святой Дух приближается ко Христу. В этом и смысл Павла. Не я, вот так мы должны глубоко и широко воспринять. Не я, но Христос в нас. Все.
Спасибо.
Если есть вопросы, скажите.
С того, с чего мы с тобой начали. Когда мы понимаем, значит, мы осуществляем единосущность на той высоте, какая эта мысль понята. Так? Да?
Конечно. Все зависит от сознательности. А сознательность зависит от того, насколько мы вобрали лучи Святого Духа, то есть лучи духовной науки.
А почему через Святой Дух мы осуществляем единосущность? Потому что Святой Дух, он творец всего, да? Вся множественность через него. И поэтому мы осуществляем единосущность через Творца, который эту множественность осуществил. Так?
Так, так. Когда это становится твоим собственным?
Ну да. Когда ты сам понял, как это делать?
Да. Осознанность самого себя. Твое божественное Я – это и есть Христос. Ведь Святой Дух – это и есть Отец. Вне твоего божественного Я ничего не существует. Все в твоем божественном Я находится. А это осуществляется через познание Святого Духа, которое делает тебя единосущным со всем, что ты познаешь. В этом божественная магическая сила Святого Духа, которую нам дарует Христос в 20 главе, говоря, примите Святой Дух.
А вот Святой Дух тогда от Отца, который человек не понимал, он как бы принимал не сам, да? А Святой Дух уже от Христа, это дается возможность самому это постичь.
Да, вспомни 14.6. Никто не приходит к Отцу, который через меня. Значит, мы должны подойти к Сыну.
Да.
Потом Святой Дух нас возвещает до Отца. Говорим 11-12 спонтанных эволюций, но это есть то пророчество, которое приносит духовная наука.
В черном теле у нас зарождается как бы разум, космический разум. Вот этот разум, когда мы проносим через порог смерти, он становится как бы, ну, как этот разумное дело, как светильником, который нам освещает духовный мир.
Да.
Правильно?
Этот разум освещается и просветляется Святым Духом. Иначе это будет тьма.
А вот эти земные истинные мысли, когда они проходят через порог смерти, они преобразуются как бы в свет, который нам освещает. Правильно?
Правильно. Но мы всегда должны помнить, что в духовных мирах мы мыслим только благодаря Святому Духу. В духовных мирах мы мыслим и становимся свободными только благодаря Святому Духу. Если человек не принял Святой Дух, он в духовных мирах не мыслит, он начинает ощущать реальность, но эту реальность не может осознать, не может осмыслить. Иначе тогда, зачем тогда Святой Дух и вообще все это наши усилия? Поэтому стяжание Святого Духа через духовную науку, мудрость стяжания, это тебя делает прожектором. Твоя душа как прожектор освещает все. Это освещение силы Святого Духа. И там и разум, и чувство, и все, что хотите. Но благодаря какой высоте, какой интенсивности этого Святого Духа. Поэтому если мы много восприняли, мы видим панораму, концентрируем все на эти великие мысли, это как наше собственное достижение, достояние.
Это иерархические существа, это же, ну, существа, которые дают человеку, ну, ощущение «я» его. И поэтому, если мы с этими существами связываемся, мы имеем сознание своего «я». А если мы с ними не связываемся...
Да, мам, дорогая моя, только через Святой Дух.
Не, ну понятно, что понимание, идентификация это через Святой Дух.
Святой Дух делает способным, да, идентифицировать,
да, ну, да,
сущность. Что все то, что происходит, от меня должно происходить через Святой Дух. Потому что это есть наше собственное становление. Иначе это как дар, как милость, а да, где ты? Где твое собственное становление? Где твое достижение личное? Господь почему дарует нам свободу? Чтобы мы сами создавали все. Все ценности мы должны создавать. Какую ценность? Итферскую, аймайскую. Святого Духа. Это все от нас зависит. Тогда у нас никто не осуждает. Мы сами себя обрекаем на бездарность, и на деградацию не сами себя. Поэтому ветхозаветное, которое звучало, а одно, если ты не сделаешь, я тебе покажу, это все уже ветхозаветное. Никто нас не угрожает. Нашими собственными делами и так далее, это мы строим наш нерукотворный храм. Разрушится, если мы неправильно построили. А имам все сотрет, превратить в песок. Об этом мы говорили в прошлый раз. В пустыню превращать Ариман. Все то, что неправильно построено. То есть, если построено в Святом Духе.
Ну, это правильно, что когда мы изучаем духовную науку, нас пробуждается космический разум, что этот разум у нас был изначально, что он заснул в нас, поскольку мы погружались в материю, что этот разум теперь у нас там в летаргическом или в трансовом состоянии, правильно? И что и пробудил его, у доктора есть, Христос выводит, да, из этого состояния трансового только.
Через Святой
Дух. Да.
То есть через наше собственное познание. Поэтому говорится, дух познания и истины. Чтобы везде было бы видно, это мы сами строим. Мы сами постигаем, мы сами переживаем, мы сами действуем. В этом сущность христианства. Ты сам построил. Тебе даровано что? Святой Дух даровано. Что еще больше может дать? Христос, Святой Дух, все, вся полнота, Божество уже присутствует. Присутствует как сила познания во всех разделениях.
Без духовной науки разум потеряем.
Все, когда мы читаем не духовную науку, не мы мыслим, а в нас мыслит самостоятельно алиментическое существо. А когда мы читаем духовную науку, это мы мыслим. Потому что это течение Святого Духа. Мы сейчас, слушайте, говорим о мистерии Святого Духа. Самое значительное, самое глубокое. Вот это есть мистерия Святого Духа.
А что можно разумом назвать? Эфирное тело – это разум.
Разум – это истинный разум, это проявление Святого Духа. Остальное все от Аримана. По сути. Потому что знали, бытие Ариман и Святой Дух. Все. Больше нет ничего. Пока-пока, до следующего.
До свидания.